Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. Сегодня пятница, 16 декабря, и мы с вами прочитаем отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею, 4 главу, в начале с 4 по 8 стих и потом 16 стих. Вот как звучит этот отрывок в современном русском переводе. «А все, что создано Богом, хорошо, и нельзя отвергать ничего, что принимается с благодарностью, потому что оно освящается Божьим словом и молитвой. Давай братьям такие наставления, ты проявишь себя добрым слугой для Христа Иисуса, вскормленным словами веры и того замечательного учения, которому ты последовал. Сам же ты сторонись безбожных небылиц и старушечьих россказней, но упражняй себя в подлинном богопочитании. Ведь физические упражнения полезны лишь отчасти, богопочитание же полезно всегда, потому что в нем обещание жизни и нынешней, и будущей. Следи за собой, за тем, чему учишь, крепко держись всего этого, ведь поступая так, ты спасешь и себя, и своих слушателей». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем знакомиться с первым посланием апостола Павла к Тимофею. Сначала речь шла у нас о том, что вот в третьей главе, что начинает выделяться некая иерархия, то есть еще не полностью она приобретает законченный вид, тот вид, который мы сейчас имеем, то есть трехступенчатая иерархия, епископ, пресвитер, диакон. Вначале это была, скажем, двухступенчатая иерархия, это некий руководитель церкви, который мог называться или епископ, или пресвитер, а иногда и епископ, и пресвитер, потому что пресвитер – это староста, епископ – это надзиратель. То есть мог староста быть надзирателем, и надзиратель мог быть старостой. Ну, и к тому же это еще было связано с разностью территории, разностью как бы того, к какой традиции тяготела та или иная община. Скажем, если община больше тяготела к иудео-христианским традициям, то обычно руководитель назывался староста, старейшина, пресвитер. А если это уже была в большей степени языческая территория, то там чаще руководитель назывался словом епископ, надзиратель. Ну, а диакон – помощник, диаконисы, помощницы руководителя. Вот. И в то же самое время речь идет о том, что эти послания пасторские, вот первое к Тимофею, главным образом отражает некую полемику церкви с определенными гностическими учениями, то есть, ну, определенными лжеучениями. Здесь, правда, в начале 4 главы об этом говорится, мы сегодня не читали, но можно не полениться, братья и сестры, почитать 4 главу сначала, и мы увидим здесь речь о том, что эти лжеучителя, 3 стих, запрещают жениться, не разрешают есть ту или иную пищу. Да? Ну, то есть речь идет о какой-то аскезе, связанной с биологией человека. Ну, мы об этом много раз говорили, что все-таки вот эти два базовых инстинкта самосохранения и размножения, без которых, в принципе, человеческая жизнь ну, не мыслится, ну, скажем, в ее стандартном течении. Самих по себе в этих инстинктах, в этих желаниях нету ничего зазорного и греховного. А вот эти лжеучителя говорили, что само по себе есть какую-то пищу, это грех. Само по себе жениться, само по себе иметь отношения мужчине с женщиной и женщине с мужчиной, это тоже греховно. То есть это была такая сверхаскеза, некая сверхзадача, которую, видимо, эти аскеты пытались распространить на всех людей без исключения, невзирая на возможности, на желания самого человека. Одно дело, когда человек осознанно, да, выбирает этот путь, а другое дело, когда это становится общей нормой. И поэтому апостол Павел выступает, конечно же, против такого положения вещей. В особенности это вот хорошо, опять же, видно в 3 стихе 4 главы, которую мы прочитали, хоть она не входит в сегодняшний отрывок. А дальше Павел, отвечая им, как раз говорит, во-первых, вторая половина 3 стиха – это его ответ, и 4 стих, который является началом нашего отрывка. Ну, прочитаем вторую половину 3 стиха. «Но ведь ее, то есть пищу, создал Бог для того, чтобы те, что верят и знают истину, принимали ее с благодарностью. А все, что создано Богом, хорошо, и нельзя отвергать ничего, что принимается с благодарностью, потому что она освящается Божьим словом и молитвой». Это очень важный момент, братья и сестры, который, кстати, надо сказать, абсолютно согласуется с позицией апостола Павла по этому вопросу, выраженной и в других посланиях. Помните послание к Коринфянам в том же, да? Послание к Римлянам, что нет ничего самого по себе нечистого, как если только человек бы почитал это нечистым. Послание к Римлянам. Или послание, если не ошибаюсь, к Коринфянам, да? «Едите ли вы, пьете, все делаете во славу Божию». Или другое место. «Если я вкушаю с благодарением, то почему другой меня должен судить, да? Если я благодарю, вкушаю пищу и благодарю». И здесь, в принципе, мысль та же самая. Да? «Все, что создано Богом, хорошо, и нельзя отвергать ничего, что принимается с благодарностью». То есть смысл-то этой жизни, братья и сестры, и нашей христианской, и вообще человеческой, в том, чтобы жить в благодарении, чтобы жить постоянно благодаря, чтобы к всему относиться с благодарностью. Ведь центром жизни христианина является литургия, а центром литургии, в свою очередь, является Евхаристия. Евхаристия, то есть благодарение. Задача христианской духовной практики – сделать любого человека человеком благодарящим. Да, кто-то идет путем аскезы, кто-то идет путем семейной жизни, кто-то еще каким-то путем идет. Множество путей есть у человека на этой земле. Пути, которые более такие мягкие, незамысловатые, не предполагают огромного количества каких-то поворотов, углов, моментов, где надо выбирать. У кого-то жизнь более сложно складывается. Бывают грехи, падения и прочее. Но это все жизнь. И она действительно очень разная. Поэтому единственная как бы задача одной на всех, да, вот если говорить о некой общей задаче, как раз является научить человека благодарению, Евхаристии. Потому что человек благодарный, человек, умеющий благодарить, всегда будет смотреть на мир глазами любви. Потому что если человек чувствует, что Господь его любит, посылает ему столько благ, то, конечно, такой человек будет благодарить. И, конечно, такой человек будет распространять эту благость, эту любовь Божию и на окружающую его действительность. И поэтому, как бы ни было человеку плохо, неплохо, на каком этапе своего пути он бы ни находился, если он человек евхаристичный, благодарный, то так или иначе он все равно придет в ту точку, в которую он должен прийти. Потому что благодарное сердце оно всегда его приведет туда, куда зовет Господь. Это очень важно. Поэтому апостол Павел и пишет, что принимается с благодарностью, ничего нельзя отвергать, потому что освящается Божьим словом и молитвой. Человек, умеющий благодарить, ко всему относиться с благодарностью, он через эту благодарность и высылает Богу молитву. Мы воспринимаем часто молитву как набор слов. Но само состояние благодарения – это и есть высочайшее проявление молитвы. Такой человек даже подчас может ничего и не просит у Бога. И кто-то скажет, он не молится. Вообще не молится, ничего не просит. Так он живет так, как написано в Евангелии. Бог знает, что вам нужно прежде вашего прошения. Поэтому не многословьте. Такой человек за все благодарит. Каждую минуту, каждый миг своей жизни он говорит Богу спасибо. Разве это не молитва? А то, что он ничего не просит, так потому что он знает, что Господь сам ему даст все, что нужно. Вот это действительно очень высокое состояние. Если такой человек живет, все принимает с благодарностью, эта благодарность является и его молитвой, то, конечно же, для него нету ничего самого по себе нечистого и нет ничего того, что он бы отвергал именно потому, что это вот нечисто. Да? Потому что еще раз вспомним вот эти прекрасные слова из послания к Римлянам. Нет ничего самого по себе нечистого, как если кто-то только почитал бы это нечистым. И вот сегодняшний 4 стих абсолютно согласуется с этой фразой. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею, 4 главу, в начале с 4 по 8 стих и потом 16 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великие отрады, утешения и наставления. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей.